0 до плюс 5. В Риге облачно, без осадков, ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха в столице плюс 2-3. Медицинский тип погоды 3. Неблагоприятный.
Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Спасибо нашим постоянным слушателям, которые постоянно слушают, каждый день слушают нашу передачу и пишут. Вот уже, кстати, начали писать нам письма по теме. А тема сегодня интересная. Но перед этим я хочу еще поприветствовать наших слушателей в Ютубе. Вчера было чрезвычайно просто активное у нас бурление в нашем Ютуб-канале. Продолжайте так же делать, подписывайтесь и обязательно посмотрите сегодняшнее видео. Ну что, тема. Топливо будет стоить на 40 центов дороже, почти 2 евро за литр. Нас ждет новый виток инфляции. 280 тысяч автомобилей в Латвии должны заглушить двигатели. Вот такую страшилку, вот такие страшные предсказания появляются все чаще и чаще, и ими пугают людей. Те, кто не поддерживает климатические цели, которые взялась выполнить Латвия. Но так ли это? И вообще, давайте разберемся сегодня, нужны ли нам климатические цели, что они дадут, а что заберут у нас. У нашего общества, у наших простых людей, граждан. Вот такая тема сегодняшней нашей передачи. Представлю своих гостей. Каспар Брижкин, глава парламентской комиссии по народному хозяйству. Ну и хотела бы добавить еще экс-министр сообщения. Здравствуйте, Каспар.
Добрый день.
Андрис Кулберг, депутат Сейма от объединенного списка. Андрис Лабден. Здравствуйте. Андрей будет переводить господина Кулберга. И Эвелина Будилович, ассоциированный профессор Института транспорта и связи, руководитель отдела развития науки. Здравствуйте, Эвелина. Ну, вы у нас такой арбитр, потому что я-то позицию вот и Андриса, и Каспара знаю, да, и они, конечно, эти позиции очень сильно расходятся, но тема интересна, поспорим, как говорится. А вы будете у нас такая третья сторона, арбитр, медиатор, можем так сказать, хотя и я медиатором тоже могу быть. Но я позволю себе небольшое отступление от темы, буквально ваш один комментарий по вопросу Air Baltic. Для наших слушателей скажу новость. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг латвийской национальной авиакомпании Air Baltic с B- до CCC+. Ну, указав на финансовое давление как бы на компанию, высокие риски для устойчивого бизнеса. Проще говоря, ну, если так взять в кавычки, сказать, что у компании могут быть, не есть, а могут быть серьезные проблемы. Ну и если раньше инвесторы и банки могли как-то доверять компании, то теперь вроде как доверие сильно падает. Буквально ваш комментарий наших гостей напротив. Ну, во-первых, если здесь какие-то риски действительно, можно ли выйти компании на биржу вот с таким рейтингом? Тут я тоже напомню, в 26-й год обозначен для компании как год выхода на биржу. И надо ли будет государству все-таки, имея вот такие показатели у компании, привлекать туда средства? Потому что если на бирже денег нет, ну где еще? Тогда идем к маме, как говорится, и там получаем деньги, в общем-то, как в любой семье. Каспар, как вы оцениваете вот последние данные эти?
Ну, не так легко, конечно. В сфере авиации нельзя просто идти к государству и взять инвестиционные средства. Там надо будет работать с инвесторами, в том числе в контексте IPO. Но я думаю, что надо очень тесно сотрудничать с Lufthansa, рассматривать варианты общего развития. То, что рейтинг упал на одну отметку, это нехороший сигнал. Но это еще не трагедия. Я сам, когда был министром, несколько раз вел переговоры с именно этими агентствами по рейтингам. Тогда удалось удержать AirBaltic рейтинг на BBB минус. Сейчас он упал на одну отметку. Ну, конечно, это показывает, что процесс привлечения инвестиций становится критичным. Но я всегда утверждал, в том числе в этих переговорах с агентствами, что для государства, для латвийской экономики работа AirBaltic и дальнейшее развитие AirBaltic очень важно. Я бы сказал, это критический элемент в нашей системе соединений для нашего бизнеса, для наших инвесторов. Я надеюсь, что государство найдет способ, как инвестировать в AirBaltic. Конечно, опять же, по законам господдержки в Европейском Союзе, государство это не может делать одна. И напрямую. Ну, это должно быть вместе с другими инвесторами. Самый, конечно, элегантный способ — это IPO или котация акций в бирже, но надо рассматривать и варианты соинвестирования, например, вместе с группой Lufthansa. Mm-hmm. Я считаю, что привлечение Lufthansa — это очень-очень важный фактор.
Которое произошло, пока непонятно, сколько процентов имеет Lufthansa, потому что это будет известно только после выхода компании на биржу. Андрей, вы верите в том, что есть перспективы у компании, либо надо уже продавать, избавляться, потому что, ну, как бы ситуация уже долгое время не улучшается.
Я так думаю, что все уже понятно давно. Указано давно то, что компания не может выходить с такими показателями на котацию в бирже. Но это просто было бы безумие со стороны правительства и... Сразу же, как плевок в лицо или удар в лицо, сразу бы мы увидели результат. На данный момент главная проблема компании в том, что они просят 50 миллионов в год, компания. Это нам стоит 50 миллионов в год, а они начинают год с 33 миллионами, сейчас у них 10 миллионов на счету. И это мы считаем прибыль за кресло, оно падает на или упало на 35%. Компания попыталась это исправить с подъемом цен плюс 10%, но это снизило количество пассажиров. И также мы видим, что уменьшаются рейсы, это 100 на 100, и лето, на самом деле, было время, когда нужно было показать хороший результат, прибыль, и они не заработали, и объективно поэтому рейтинг и снизился. Но больше всего меня волнует, помните, как правительство эмитировало ценные бумаги, также были инвесторы из других стран, 14,7 или 15% был их интерес, и там есть правило этих ценных бумаг. На счету они должны иметь 10 миллионов, не меньше, даже 25. И если эта сумма падает меньше 25 миллионов, тогда имеет право просить, то есть те, кто держит ценные бумаги, чтобы в течение 6 месяцев деньги были бы обеспечены на счетах. И если этого не происходит, тогда они практически могут просить деньги вернуть. И это понятно, на какой риск мы идем, если этих денег там на счетах нету. То есть однозначно в таком случае государство будет вынуждено принять решение, мы продолжаем инвестировать и субсидировать или нет. Потому что каждый налогоплательщик Латвии платит 16 центов за километр, за каждый километр, который пролетает Air Baltic. То есть даже эстонцы, литовцы, которые летают, то есть мы платим за километр каждый. Мне нравится, что у нас есть такая компания лично, но план экспансии и развития, который был с таким количеством самолетов, он не соответствует, он не нужен, если мы смотрим на полеты Риги.
Да,
30 или 50.
Андрей, если вот, да, мы можем долго перечислять проблемы, да, долго, если коротко, совсем, и мы перейдем к климату. Что надо делать сейчас?
Я думаю, нужен частный инвестор. Как можно быстрее. Даже если... То есть у нас не получится, потому что активов у компании просто нету. Нету в собственности государства. Уже сейчас это как бремя, это и название компании, и все самолеты в лизинг. Они заложены, но для экономики Air Baltic важны, и для нашего общества это важная компания. Чем быстрее мы найдем частного инвестора, тем лучше, и мы не должны тогда бояться, что это нам чего-то будет стоить. Лучше бы кто-то взял на себя ответственность
мы знаем,
инвестировал в компанию, развивал бы ее. Государство как собственник, мы просто должны понимать, мы должны инвестировать очень серьезные суммы, но государство может только инвестировать по маленьким суммам.
Да, но мы помним такие ситуации, если помните, были после перенятия Парексбанка, да, когда мы тоже продавали его, в общем-то, наверное, дешевле, чем вложили в реструктуризацию Парексбанка. Слепая с Металлург, мы помним ситуацию тоже, там за евро никто не хотел даже государство покупать. То есть вы согласны принципиально, что все равно нужен инвестор с Андресом, и тут выглядит, что Air Baltic, оно как будто как чемодан без ручки. Вроде нам жалко, как вы говорите, вклад в экономику, все, но с другой стороны, это вот, неудобно уже держать его, потому что ручка отвалилась. Так.
Опять же, законодательство Европейского Союза не позволяет государству, которое имеет 100% или близко 100% акций, просто инвестировать. Мне не нравится эта политика, потому что я помню, я знаю, как в 90-х годах, когда приватизировали там Lufthansa, Air France, KLM, там господдержка была несколько десятилетий. То есть то, что позволяют Юпитеру, не позволяют...
Да, есть такое выражение. Если бы не надо было тратить такие сумасшедшие деньги на оборону, на много чего, которое очень необходимо, то, наверное, можно было бы думать и про Air Baltic. У нас еще Rail Baltic висит. Слишком просто много расходов.
Работать вместе с инвесторами.
Да.
IPO — это один вариант, но другой вариант, я уже сказал, переговоры с группой Lufthansa. Я не скажу, что Air Baltic — это все плохо, и никаких активов нет. Самый главный актив, который имеется в Air Baltic, это знания и ноу-хау в авиационной отрасли. Это, конечно, флот новых современных самолетов, это экипажи, это инженеры, которые работают с МРО самолетов. Поэтому Air Baltic имеется. Это долгосрочный договор с группой Lufthansa, он ценен больше, чем 500 миллионов. Это уже показывает, что одна из самых престижных компаний в мире, один из наших акционеров, хочет в долгосрочной перспективе с Air Baltic сотрудничать. Я надеюсь, что там есть и элемент дальнейших инвестиций.
Да, спасибо. Мы прокомментировали, по крайней мере, мы эту тему затронули. Давайте к климату перейдем. Я вчера готовила, когда передачу «Резонанс». Конечно, у меня была эта климатическая тема. «Резонанс» — это то, о чем говорит общество. А общество говорило на прошлой неделе как раз об этом законе, о нескольких законах, которые были приняты в четверг в Сейме. И у меня вчера не хватило времени, чтобы показать это нашим радиослушателям. Очень коротко, давайте я покажу «Резонанс» вчерашний на тему климата. Даниэль, спасибо, что ты выводишь на экран. Экономист Гунтер Свиттлс пишет: «СО2 выделяет везде и всегда, когда мы дышим, сжигаем топливо в процессе производства. И штрафы за выброс СО2 эксперт называет геноцидом, борьбой против жизни, борьбой против прав человека на свободу передвижения». Еще один скрин покажите. Пользователь пишет, что не может придумать ни одной серьезной осмысленной причины, по которой хотя бы один депутат Сейма поддержал бы этот закон. Должна быть какая-то личная меркантильная причина, считает этот пользователь сети X. И депутат последнюю Покажите. Депутат Чеслав Батня пишет, что теперь мы все ждем рост цен на бензин на 10-30 центов и рост расходов. И нам реально нужно достижимые климатические цели, которые не угрожали бы благосостоянию латвийцев. И господин Батня, он не поленился, сделал такую четкую инфографику по поводу того, что у нас подорожает наглядно, чтобы всем было видно. Но давайте сначала проясним, какие законы были приняты в четверг, потому что ранее, я помню, был принят закон о загрязнении, который касался квот на выброс СО2. Что в конечном итоге мы приняли и что это значит для каждого, который сейчас слушает эту передачу?
Я не знаю, тот 21 года,
как мы знаем, в 2021 году правительство Кариньша просто обязались повысить с 6% до 17% климатических целей. Но это не было укреплено еще законом, это была просто цель. А сейчас это конкретно укреплено уже законом, что мы обязываемся это выполнить на конкретное время. И я еще раз скажу, что я не против климатических целей, но это не было достижимо 6%, а 17%. Просто нет таких
оценок. А какой аргумент был повышение этих
достижений? Аргументов не было. Было сказано, мы будем первыми в Европе, потому что так нужно. Я этим хочу сказать, что и это легче странам, у которых большое загрязнение, им его снизить. Но очень трудно тем, у кого микроскопическое загрязнение, снизить его еще меньше. И Бришкенс всеми говорил, что мы должны быть похожи на Германию, Австрию, Норвегию, Швецию и другие страны. Но вот только что, на прошлой неделе, Латвэнерго опубликовали данные, что на прошедшей неделе мы третьи в Европе по экологичности, потом Финляндия и Дания впереди нас. И если мы смотрим на углекислый газ и его выбросы по количеству на одного человека, тогда мы в топе Европы, даже лучше, чем в Германии, у нас 6 грамм на одного жителя.
Швеция,
как тоже хорошо, там 3,7, 8,5 в Финляндии и 7,6 в Норвегии. 8,2 Германия, 8,5 Польша, Австрия 9,6. И извините тогда, 4,7 и 8,4 это Литва и Эстония, соответственно, у нас самый лучший показатель на одного человека. И я считаю, что те другие страны должны быть первыми, которые достигают наши результаты, у кого есть такое загрязнение, потому что у нас его нету такого высокого, у нас нету промышленности, и в энергетике мы уже на третьем месте, а промышленности у нас нету такой, которая настолько загрязняет. Поэтому проблема в том, что, вот как Бришкенс говорит, господин, это все возлагается на транспортный сектор. И для того, чтобы физически это сделать в транспортном секторе, это 83% из всех выбросов, это машина, и 73 — это пассажирские машины, личные. То есть я должен тогда убедить каждого из вас, чтобы вы изменили свои привычки. Это за 4 года вы должны пересесть на электромобиль. Я преувеличиваю, но если мы все эти планы должны, они должны быть в транспортной сфере, это 2/3 нашего автопарка должны просто заглушить двигатели. И поэтому я и говорю, господин Бришкин, покажите математические другие показатели, как мы можем достичь этих
результатов. Но мы можем платить квоты просто. Я понимаю, что никто ничего не выключит, правильно, никакие двигатели, но дальше эти выбросы будут выбрасываться, и мы просто будем платить вот те самые квоты, которые, кстати, может быть, не все знают, это вполне себе биржевой товар, который торгуется на бирже в Лейпциге, но пока мы не можем знать, сколько эти квоты могут стоить, там, я не знаю, через 2 года, правильно?
Вот сегодня они стоят одну сумму, но однозначно до 30-го года они будут дороже, все страны не достигнут этих целей, и они должны покупать.
Должны будут покупать, то есть 1 тонна выбросов, это 1 квота.
Поднимется цена. За СО2 грамм мы платим дороже, потому что нам просто негде его уже достичь. Мы одни из самых зеленых, как я уже указал. Где же мы тогда это возьмем?
Да, господин Бришкин, очень много было вопросов к вам. Да, я тоже видела, что от всех мировых выбросов Латвия производит выбросов на 0,02%. Да? Ну, вроде кажется, что господин Кулберг убедителен. Да.
Во-первых, перемена климата реальны. Это основной тезис. Потому что есть у нас всякие псевдоученые, которые знают лучше, чем все основные ученые мира, что риски огромные, в том числе для Европейского Союза, в том числе для Латвии. Я считаю, что вот шторм, который был и плуд.
Да, наводнение.
Наводнение весной, это уже показывает, какие риски уже имеются здесь, в нашей географии. Европейский Союз, даже несмотря на какие-то политические перемены, будет инвестировать в отрасли, связанные с климатом. То есть если мы смотрим не только со стороны вот этой псевдонауки, а мы смотрим из перспективы возможностей для Латвии, в том числе привлечь средства Европейского Союза для именно снижения этих климатных эффектов, то принятие этих законопроектов – это ключ к огромными, вплоть до миллиардов инвестиций Латвии. Я не думаю, мы видим, что вот ученые по климату, они не пишут в Твиттере, как вот те политики, которые примеры вы только что показали, которые считают, что Латвия умнее, чем все другие государства, в том числе наши соседи, в том числе северные страны, и что мы просто будем использовать и платить 1 миллиард каждый год за импорт сырьевого топлива, дизеля, бензина, в основном из Мажейкиай. У нас имеется минус в торговой балансе с Литвой 700 миллионов только
из-за того, что мы закупаем бензин. Да, но мы быстро перейти на что-то другое мы тоже не сможем.
Ну, это не говорят, что это надо быстро. ЭТС-система. Система ЭТС начнет работать в 2028 году. То есть есть возможность. И что самое интересное, это мы видели в работе комиссии по экономике, что даже топливная отрасль наша в Латвии, она намного амбициознее, чем некоторые депутаты, некоторые политики это представляют. Они говорят, для них самое важное – это точные правила, точное законодательство, и они тогда уже решат, куда инвестировать. В биодизель второго поколения или в удень-радис, hydrogen,
да, водород,
и так далее. И если мы смотрим вот так чисто практично по цене топлива, если у нас не было бы этих законов, мы бы за квоты ЭТС заплатили бы больше. То есть есть гипотез, это тоже вот, топливные компании сделали этот анализ. Если этих законов не было бы, например, топливо в среднем вырастет на 32 цента. Если будет эти законы, они уже сейчас есть, тогда на 6 центов меньше. Но то, что вырастет цена топлива, это 100%, потому что это политика Европейского Союза. Но уходить из этого импортированного фасильного топлива.
Нет, тут поясните, господин Кулбер сказал, нужно 280 тысяч двигателей выключить. Мы, конечно, не выключим. И за это время, 27-й год, по-моему, уже торговля ЕТС-2 начнется, да, торговля топлива. Мы, конечно, да, не успеем перейти и снизить зависимость от того же Мажейкиая. Значит, мы будем выбрасывать эти СО2 и покупать квоты. И вот как рассчитывают, опять же, господин Батни, там другие экономисты, я видела, что это все-таки будет стоить 40 центов. То есть вы эту цифру не подтверждаете. Дополнительно к нынешней цене бензина еще плюс 40 центов. Именно благодаря тому, что мы не сможем меньше ездить на машинах.
Ну, это гипотезы политиков. Это не какие-то даты. Это просто презентируется как какие-то сильные даты, то, что у нас имеется, вот это именно анализ топливных компаний.
При цене квоты сколько? При том, что наши...
Скажу точно.
Да, это 45 евро, по-моему, сейчас стоит.
ЕТС-2 внедряет цену квоты. Это в Европе. Это налог на акцизу, общую акцизу на ископаемое топливо. Объективно. И что это означает? Это означает, что перемещение на транспорте станет дороже. Это то, что именно Европа хочет чего достичь. И альтернатива — это электромобили и так далее. Они бы хотели, чтобы они были дешевле, но общие затраты на транспорт будут дороже, поэтому, в общем, мы заплатим и заплатим больше. Тем я хочу сказать, что на данный момент в Европе это 13% только от глобального загрязнения, если мы говорим о СО2 или о выбросах. Но спасем ли мы мир? На данный момент Европа изолирует себя из глобального рынка, если мы смотрим на курс, например, Америки и Китая. Я понимаю, господин Бришкин говорит, но я бы хотел упомянуть, что все названные им, вот Германия, 17 место, Франция, 16, Польша, 24 место, они должны догнать нас. Мы просто задушим свою экономику таким образом. Если мы сейчас уже говорим о товарах,
замедленных товарах. Вот именно этот миллиард, который мы платим за импорт. Здесь возможность, это...
Но вы хотите пересадить каждого...
То, что здесь есть возможность привлечь европейские инвестиции и инвестировать в эти новые отрасли. Инвестировать в общий
транспорт.
Инвестировать в новые поезда.
283 тысячи. Простой ответ. 283 тысячи пользователей. Вот сейчас инвесторы придут, и это означает, что они смогут пересесть на Теслу.
Переход на более климатоустойчивую экономику.
Да, у нас будет фонд, который с этих при продаже квот будет поступать, как он называется правильно, фонд...
Социальный климатный фонд.
Да, по-моему, там полмиллиарда, там 600 миллионов, и Латвия, по-моему, получит оттуда 600 миллионов.
Общественный транспорт, утепление домов и так далее.
Но я тут же вижу заключение госконтроля, которое пишет, что нам нужно вложить вот в эти климатические цели, о которых вы сказали, 17%, 13 миллиардов, из которых есть только...
Энергетический план, да.
Давайте мы сейчас это обсудим. Господин Кулберг, вот я знаю, что вам надо идти, мы выслушаем, потому что мне уже неудобно. Эвелина у нас сидит, все это записывает и хочет тоже высказаться, а господин Пришкин будет до конца передачи. Вы выскажите свое мнение, и потом господину Кулбергу, и он уже пойдет, и мы потом уже с Каспаром останемся.
Да, климатический вопрос актуальный, серьезный, да, мы видели, что происходит и ветер, и наводнение, но я, как представитель Института транспорта и связи, хочу сказать, что транспорт занимает только 30%, но всех CO2 выброс 37. Спасибо, да, я вижу, человек подготовлен.
Ой, данными, да. Господин Кулберг у нас по энергетике сейчас стал успехом большим, да.
Да, ну, это только 37%. То есть есть еще и другие.
Конечно, энергетика, дома и так далее.
Энергетика, дома, индустрия. Индустрия у нас такая, какая она есть, да. То есть транспорт у нас хорошо развит. Другие сферы, может быть, не так особенно. Почему мы все время только, как сказать...
Ну, да, уделяем внимание транспорту.
Уделяем внимание транспорту, и все вот у нас завязано идет на транспорт. Нельзя так, так брутально, мне кажется, делить, что вот мы переходим только на электрический транспорт. Да? Мы вместе с вами участвовали на РТУ в одной конференции. Да? Там это очень хорошо показали все представители.
Что показали?
Показали, что нельзя... чисто ориентироваться только на электрический транспорт. Есть очень много разных проблем, также и климатические. Если будет, например, тот же сильный ветер или плуды, и электростанции у нас перестанут работать, как мы будем людей спасать?
Не, ну слушайте, у нас начнем с того, что электрический транспорт, ну вы наверняка знаете, как, я не знаю, вы еще руководитель ассоциации, да, сколько у нас процент электрического транспорта, несмотря на то, что у нас есть господдержка. В принципе, шикарная. Ну, конечно.
1,6%.
Да, то есть это просто невозможно. Ну, дизель... У нас не просто...
Сейчас куплен.
Вы сейчас, и вот я сейчас могу ошибиться. У нас, по-моему, большая часть транспорта, это даже не бензин, это дизель.
67% дизель.
67% дизель.
Сказать, что нельзя так вот, что хорошо во Франции, это не значит, что хорошо у нас, да? У Германии индустрия развита, у нас, может быть, не так.
Да, Лина, надо что вы хотите сказать? Вы хотите сказать, что нам не нужны эти цели? Что мы же не готовы платить?
Цели, но нужно как-то продуманно к этим целям подходить, все альтернативы рассмотреть.
Какие? Например, альтернатива. Ну хорошо, у нас нет электрического транспорта. Это дорого, несмотря на поддержку. Я бы тоже хотела, но вот не могу себе позволить. Что еще?
Для чего нам нужен электрический транспорт?
Ну он экологичный, как, чтобы снизить выбросы CO2.
В каком месте он экологичный?
Ну как, он не делает выбросов,
он,
да?
Он делает очень много чего другого вреда.
Например, какого?
Пыль. От того, что колеса...
Не, ну нам тогда нужно лошадей взять
тогда
и поехать на извозках.
Это же вообще,
да,
зеленый,
ну...
тогда
будет. Эсор Патеквин. Эсор Патеквин.
Я могу сказать одно.
Но... Транспорт, рекорд был, транспорт 37%.
Вот график по транспорту. 37% всех выбросов, 27% это сельское хозяйство, энергетика очень чистая у нас, это 20%. Но Бришкин, господин Бришкин, он прав в том, что если бы мы перешли на электромобили в Латвии, мы бы для своей экономики сделали бы очень много. Мы бы не выбрасывали бы эти деньги за ископаемое топливо. Это очень логично. Но здесь я хочу сказать, что мы не должны поспешить слишком, потому что вы в конференции тоже слышали, что мы внешняя граница против агрессора в Европе. И сейчас эта проблема у нас номер один. Мы не можем заставить, то есть положить на одни весы. Вы сейчас говорили про инвестиции в транспортный сектор и одновременно еще и в безопасности. Мы для этого берем деньги взаймы. Как мы можем это все
частные
сделать?
Частные инвестиции, не за государственные деньги.
Но у нас осталось 4 года. И обе эти вещи нельзя соединить. Мы должны понимать это также, и есть план цивильной защиты, как мы будем эвакуировать людей, если будет час X, и мы должны учиться от примера Украины. И, как уже все было сказано, также в самоуправлениях они не могут это внедрить или реализовать. Если мы сейчас им говорим, покупайте электрические автобусы, и, но с другой стороны, министерство просит им, как они будут эвакуировать людей, например, из каких регионов еще. Это нужно просто как-то сбалансировать. То есть первое — это безопасность нашего государства, глобальная угроза — это климатические перемены. Но если мы не сможем спасти свою страну, как же тогда мы спасем и защитимся от климатических катаклизмов?
Насчет цены на катаклизм. Я знаю, что вам надо идти, вот если говорить о тех 40 центах, 6 центов, у вас есть какая-то цифра?
Я пешодиен.
Да.
Да, при квотах сегодня, которые доступны, и доступна информация об этом публично, это будет 50 евроцентов, будет прирост цены, но я даже думаю, что будет выше, потому что будет борьба за квоты к 2030 году. Будет более жесткая такая борьба, и все производители автомобилей также сказали, что они не смогут выполнить эти цели производства именно электромобилей. И наконец-то у нас есть дискуссия, потому что производители автомашин говорят, что до 2035 года это невозможно достичь таких целей. И если мы сейчас расставим цели и будем слишком быстро к ним приближаться, и Европа тогда изменит этот курс, я не думаю, что эти климатические цели должны быть первые.
Да.
Безопасность — это первое. Денег...
Да. Очень очевидно, что
деньги хватит только для одного.
Это уважаю, он представляет интересы продавцов автомашин. Ну, конечно, у него автоцентричный...
Это буту.
Если бы так было, я бы сказал, покупайте электромобиль.
В Латвии четвертый самый низкий целевой показатель сокращения выбросов. У нас 17%, даже Литва 22%, Эстония 24%, несмотря даже на северные страны. Когда Латвия внедрила новые «Шкоды» электропоезда, у нас вырос число пассажиров на 15%. В этот год будет 20 миллионов. Это юбилей, это рекорд, который мы ждали очень-очень долго. Это показывает, что инвестиции в общественный транспорт, особенно железнодорожный транспорт, в том числе батарейный поезда для неэлектрифицированной зоны, она идет сразу с ростом пассажиров. Потом, опять же, вот это, по-моему, некорректная дилемма между обороной и климатом. Даже у НАТО имеется очень обширный климатовый план, потому что НАТО очень хорошо понимает, что эти все вещи очень связаны. То, что такие риски обороны, которые исходят от перемен климата, это НАТО уже...
Доказало, да?
Доказало и уже инвестирует, и поэтому как минимум 1/3 уже долгосрочного бюджета Европейского Союза, она пойдет именно в отрасли климата. Если Латвия будет умнее всех, останемся без этих инвестиций. А Литва и Эстония возьмет сотни миллионов и будут инвестировать в общественный транспорт.
Но это две вопроса о климате или о деньгах. Потому что я на заседании парламента, я понимаю движение коалиции, мы не говорим о климате, мы говорим о переделе денег.
Я считаю, что перемены климата реальны, и чем лучше мы будем подготовлены, чем меньше у нас будет.
Мне кажется, что это принципиально невозможно говорить об обороне и зеленой обороне. Мы видим, что означает война России в Украине сейчас. Это стоит из климатических перспективы это стоит всего того, что Европа хочет, это объем, чего Европа хочет достичь до 2030 года. То есть это вся эта война, это все, что мы обязуемся делать. Если мы бы остановили войну, если бы война остановилась бы...
Эвелина, Эвелина, вот вы за белых или за красных, как говорится? За кого вы?
За зеленых.
За зеленых, да.
Нет, тут я вижу,
а я за здравый смысл.
Там тоже в разные стороны, как говорят.
У нас сейчас все в разные стороны. Какую тему не возьми, у нас есть... Да, спасибо, господин Кулберг, депутата Сейма от объединенного списка. Спасибо, заходите к нам еще. Спасибо также Андрею, который переводил господина Кулберга. Спасибо.
Угу. Считаю, что климат это важный вопрос. Есть проблема, есть поезда нам нужны. Поезда нужны нам зеленые. Общественный транспорт надо развивать, но нельзя как-то так, как сказать, из одной крайности в другую бросаться.
То есть мы бросаемся в крайности,
мне кажется,
да?
Мне кажется, что мы, да, как-то мы очень вот нам сказали...
То есть вот эта цифра 17, это много, да, для... Нужно было...
В Латвии, я думаю, что
четвертый самый низкий в Европейском Союзе.
Этот уровень повышения, да?
Литва 22, Эстония 24.
А вот Польша, она, по-моему, выторговала себе все-таки какие-то лучшие условия. То есть им не надо так резко достигать этих целей. Вот насколько, может быть, опять же, мы можем снизить этот процент? Или нет смысла это делать, как вам кажется?
Нам его навязали или мы его...
Да, то есть вот как получилось это вот
это? Надо спрашивать у господина Каринша и министров среды
вот,
в это время.
Вот, откуда эта цифра 17?
Да, было 6, насколько было... я вот рассказывал.
Вот это я тоже не помню, была ли такой... прыжок от 6 до 17.
Да, вот к вам тогда вопрос еще, раз уж мы остались вот как есть, да, нам нужно до конкретного года, до 30-го, да? Да, или до какого года снизить вот на 17?
30-й год, да, 17.
Да, 30-й год.
А база 2005 год.
2005 год. То есть мы можем говорить о том, что сегодня, считай, что уже 26-й год, а потом чуть-чуть останется 4 года до этого срока, у нас есть некие промежуточные результаты. То мы же не можем за один последний год чего-то там вот раз и 17 минус. Мы идем постепенно к этому.
Ну, у нас в втором чтении, в редакции второго чтения, именно закон по транспортно-энергетической политике, там были ступеньки.
Да.
26-й год, там 2%, потом 4%, 8%, 12% и 16%. То, что депутаты очень хотели, и Министерство климата принесло такой компромисс, я не очень рад такого компромисса, но чтобы достичь результата, такой компромисс был взят, что из закона эту ступеньку выбрали, оставили только 16% именно по транспорту, 16% в 2030 году. И Министерство Кема сказало, что кабинет министров будет тщательно следить, чтобы вот Латвия не сошла с этой траектории. То есть, если там, например, мы приходим уже 28-й год, у нас ноль показателей.
Вот этот я хотела
тогда,
вопрос
спросить. Тогда, конечно, за два года прыгнуть на 16 будет возможность. Ну, министерство КЕМ утверждало, что нет, кабинет министров будет очень тщательно следить. Будет следить и институции Европейской комиссии, которые вот если только посмотрят, что государство идет под своей траекторией, тогда, ну, вот там будет...
То есть мы не можем сказать, что вот из этого процента, там 16, да, мы достигли половину, например.
Пока что нет. Нам говорили, что там, ну, 2-3% уже достигли.
Ага.
Это в том числе по электрификации автопарка, по инвестициям в общественный транспорт, если сравнить с уровнем базы. Но, конечно, мы еще не достигли близко к 16%.
А что будет, если мы не достигнем? Нам придется в какие-то остатки вот до 30-го года, там, 2 года, что-то очень быстро делать, чтобы этого достичь?
Там есть,
либо
конечно,
мы просто заплатим штраф?
Мы заплатим за квоты, конечно, дополнительно. Есть, конечно, возможность, что ну, возбуждят эти процедуры, называется, к привлечению к ответственности за вот, или на несвоевременное внедрение именно этого регулирования. Такой риск у нас был. То есть мы уже могли заплатить штрафы там, по 100 миллионов, если у нас не был принят закон о загрязнении. Я должен отметить, что оппозиция долго блокировала это рассмотрение, даже там были проблемы с кворумом, да, это, конечно, проблема коалиции, но то, что это использовалось именно в контексте и закона о экономической устойчивости, и закона о загрязнении, но это показывает, что оппозиция довольно, ну так, безответственно приходила к этим вопросам, где мы рисковали с огромными штрафными санкциями. То есть будет возможность, но это будет в реальном контексте. Если другие тоже государства не достигнут своей цели, ну, наверняка Европейский Союз будет пересматривать, будут смотреть какие-то промежуточные режимы, но я считаю, что Европейский Союз, тем более сейчас, когда Соединенные Штаты как бы перешли на другую политику, потому что администрация Байдена очень стремительно инвестировала в климат, сейчас это переменилось, и это не означает, что Европа тоже должна
изменить. Потому что Америка, там они, по-моему, даже вышли из Парижского соглашения, то есть у них такое скептическое у Трампа отношение
климатическое. Европа должна взять это лидерство на себя и идти вперед.
Должна Европа взять лидерство на себя, Латвия в Европе, и идти вперед, либо нам тоже не надо спешить. Вот как такой, есть какой-то вообще научный подход к этому всему?
Ну, во-первых, первый вопрос, как мы это все будем измерять?
Ну, наверное, есть какие-то данные, да, мы просто не знаем. Господин Бришкин только что рассказал, как-то есть.
Хорошо, но также у нас опыт показывает, что когда у нас повысилась до этого цена на топливо, да, люди не стали меньше ездить.
То есть не совсем эластичный спрос, да?
Да.
Получается.
То есть кому надо, они поедут.
И что, о чем это говорит?
Это говорит о том, что должны быть вначале созданы альтернативы, те же поезда, да, или тот же общественный транспорт, про что мы говорим. У нас, да, и чтобы нам достигнуть вот эти цели, мне кажется, они очень высокие для Латвии поставлены.
То есть вы считаете, что их надо было бы снизить, да?
Ну, конечно. Или тогда четкий конкретный план по транспорту, да, как мы будем вот этого достигать. В данный момент это, ну, нигде не звучит. Говорится про инвестиции, говорится про штрафы, но ничего не говорится, вот этот Рицебас-планс, да, как мы будем действовать? Завтра повышаем налог, послезавтра мы делаем еще что-то. Через месяц у нас будут новые поезда. Поезда у нас через 10 лет появились, да, вот эти новые, или сколько там у нас эта закупка шла. То есть успеем ли мы?
Ну, я не полностью согласен, что нету плана. Ну, конечно, есть план климата и энергетики.
Может быть, он очень такой обширный. И...
Ну, там вот эти результативные показатели, их там много, и они все просто по отраслям.
Да,
там есть,
хорошо,
конечно, цели, которые должна достичь отрасли транспорта. Есть министерство КЭМ, которое ответственно вот именно за координацию. Там несколько министерств включены. Министерство экономики, ВАРОМ, Министерство сельского хозяйства. Несмотря на то, что вот это С2, например, не будет применяться к сельскому, лесному,
да, лесному только хозяйству. Ну, насчет вот жилья, кстати, непонятно, потому что там только транспорт ЕТС-2 включается. И для наших слушателей я объясню, мы говорим ЕТС, может быть, не все понимают. Это система торговли квотами. Она была введена в далеком 2005 году, и ЕТС-1, просто без цифры ЕТС, оно касалось только промышленных производств, которые энергоемкие, и касалось авиационной промышленности, да, по-моему, еще энергетического сектора, да?
Да.
Но и сейчас мы платим эти квоты, когда мы, Латвэнерго, например, выбрасывает вот в атмосферу что-то, произведенное на газе. Да, ну вот какие-то выбросы. По-моему, сейчас мы тоже вполне себе платим этот квот за выброс,
конечно,
который энергетический сектор.
AirBaltic
платит, да, то же самое. Но вводится система ETS-2, которая будет касаться транспорта и жилья. Вот жилье. Интересно.
Не только. Да, это строительный сектор, автомобильный транспорт и другие тоже сектора, которые не были охвачены ЕТС-1.
Да.
Сейчас просто вот этот зонтик стал
больше. Шире, да.
Принцип остается тот же самый. Вот система ЕТС работает в Европе уже и в Латвии уже с 2005 года. То есть наши компании знают, как это работает. Это означает, что каждому предприятию выделяется определенное количество бесплатных квот именно на выбросы. И вот примерно одна квота позволяет выбросить одну тонну CO2. Ну, то есть, если этот уровень перевышен, тогда надо подкупать эти квоты на рынке. А если остаются квоты, их можно продать.
Продать,
ну, то есть
да.
это такой рыночный механизм который мотивирует снижение вот именно CO2. Это единственный способ, который себя показал, как вот, мотивация снизить CO2.
Как это будет касаться жилья? Потому
через
что транспорт...
строительный сектор.
Через строительный сектор. Потому что вначале мне казалось, что это через коммунальное хозяйство каким-то образом будет на простого человека, живущего в многоэтажном доме, касаться. Но это будет через строительный сектор именно.
Ну,
да?
там, наверное, конечно, тоже это могут почувствовать и люди, особенно там, где не пойдут инвестиции на более такие климатно-устойчивые энергосистемы. То есть это тоже... Поэтому будет инвестиции в Axial Tenation, утепление.
Утепление домов через домов. Фонд.
И можно... энергоэффективность улучшается, и тоже возможно...
Почему оппозиция так жестко, яростно выступает именно против этих климатических законов? У вас есть ответ? Понятно, что оппозиция всегда будет критиковать любое, наверняка, решение коалиции. Это просто так устроена политика. Но тут я увидела какое-то прямо яростное сопротивление, как почти, как со Стамбульской конвенции. Почему?
Ну, я думаю, что это элементы латвийской политики. Я на прошлой неделе, вот на уикенде, сейчас был на большом мероприятии, где были политики из, ну, почти всех стран Европы, не только Европейского Союза, а Европы, и из разных, представляющих разные идеологии. И я бы не сказал, что там, ну, как бы в мейнстриме были такие вот выводы, какие, например, у господина Кулбергса, или вот люди, которые на Твиттере, политики, которые на Твиттере пишут. Я бы сказал, что наши политики довольно экстремно подходят к этому. Я не знаю, что у них... Я не думаю, что у них есть как бы коллеги в других странах, в том числе в северных странах, которые будут такой довольно радикальный противоречие политике климата тоже бы одобрят. Я думаю, что в Европе, несмотря на то, что ну, чуть-чуть поменялась и Европейская комиссия, коалиция в Европейском парламенте, но все-таки по большому счету не пересматриваются все вот эти зеленые курсы, все...
Немножко пересматриваются. Тучи, недавно, ну, там, да, там было снижено.
Ну, подвинули вперед. То есть климат, вот три основных элемента индустриальной политики Европы. Это оборона, инвестиции, вот промышленность обороны, это зеленый переход или зеленый курс, и, конечно, вот технологический этот catch-up, где, конечно, Китай и особенно Соединенные Штаты вышли намного вперед, и Европе надо сейчас догонять. И то, что я говорил со своими коллегами по разными партиями, вот это именно эта индустриальная политика, где климат остается одним из таких ключевых элементов. То, что мы, конечно, видим в секторах, то есть в идеологии популизма, far right, там, конечно, мы видим вот эту атаку на все, что зеленое. Ну, я бы сказал, что, к сожалению, наши правовые, ну, то есть лабеас партии, они тоже идут по такому довольно экстремному да. политическому сценарию.
Елена, хотите ответить на вопрос? Не кажется ли вам, пишет наш слушатель, что пребывание в ЕС со всякими нормативами, со всякими законами и со всякими обязательствами становится для нас обузой. Жизнь становится очень сложной, дорогой и ограниченной, пишет наш слушатель с вопросом. Вот хотите ответить?
Ну, отчасти согласна.
Согласна, да? Ну, с другой стороны, у нас есть и плюшки какие-то.
Плюшки тоже.
И где больше?
Плюшки.
А?
Что-то как-то мы мало плюшек видим, да. Ну, я думаю, что надо... Что тут, ну, нет однозначного ответа, да, жизнь, она становится тяжелее, да, нормативы у нас все время как бы какие-то новые создаются, но надо работать, идти вперед.
Угу. Вот спрашивает наш слушатель, ну, вот Европа вводит все эти директивы климатические и квоты, а как Китай в это время, он захватывает мир своими товарами? Ну, тут я хотела бы ответить, вот, может быть, я могу ошибиться, господин Бришкин меня поправит. Сейчас, по-моему, со следующего года Европа не будет пускать просто так эти китайские товары или какие-то сырье, там будет тоже установлено вполне себе ограничение.
Тарифы, ограничения, да, ЦБАМ. Ну, именно такая политика, чтобы тоже рассматривать импорт тоже в контексте с климатной устойчивостью.
То есть если китайские товары не соответствуют этим директивам, тогда они не торгуются. То есть в этом плане, ну, я не знаю, как это назвать, наверное, торговый барьер какого-то рода, барьерами
Европейский
можно...
Союз как блок может ставить такие барьеры. Но Китай это тоже страна противоречий. С одной стороны, это угольная энергетика, а с другой стороны, ну, Китай становится глобальным лидером, в том числе в автомобильном секторе по электрификации. Ну, это мы уже видим. А то, что немецкая отрасль автомобилей, промышленности, ну, то есть проспала вот этот рост электрификации именно в частном транспорте, ну, то вместо того, чтобы сейчас инвестировать все, что можно, в том числе с европейскими инвестициями Европейского Союза, инвестировать в электрификацию, они, опять же, смотрят, лоббируют у политиков, в том числе новая коалиция в Германии, чтобы уйти от климатных целей. Да. Мы видим, к сожалению, канцлер Мерц тоже уже говорит в этих тезисах, но я не сказал бы, что это полностью меняет европейскую политику. Да, Германия, немецкие политики думают о своих автопромышленности, но, с другой стороны, амбиция климата, она сохраняется. И даже немецкая промышленность надо будет адаптироваться.
Вы знаете, я успею буквально один вопрос задать, коротенький ответ, потому что у нас две минуты. Вот те 13 миллиардов, о которых сказал государственный контроль. Сейчас предприниматели, потому что найти эти деньги в бюджет невозможно, сразу скажем, да? Это частные инвестиции, скорее всего, предусмотрены. Понятно ли предпринимателям сегодня, которые готовы вложить эти деньги в развитие там биогаза, биометана, еще чего-то, да, неважно чего, может быть, каких-то экологичных строительных материалов, правила игры уже, по которым им надо будет это делать?
Эти три закона – это огромный шаг вперед именно вот…
Чтобы понять правила
основные
игры.
Основные правила игры. У нас в комиссии участвовал, например, руководитель Вирши. Вирши уже инвестирует в биотопливо, разработку биотоплива. Они сказали, опять же, они не так скептичны, как некоторые политики. Они сказали, дайте эти законы, мы сами потом придумаем, где влаживать свои средства. Также Швенк, который тоже, ну, это CO2 много в разработке цемента, но они тоже, у них даже лаборатория имеется, где они думают о carbon capture, или как...
Ловушка CO2, да, ловушка CO2, да.
Потому что это не только они делают это, потому что они любят климатную политику, а потому что они понимают, что, например, в северные страны они не смогут экспортировать, если у них не будет климатного сертификата. То есть это уже бизнес-решение, мы будем инвестировать в эти технологии, потому что это, опять же, ключ на экспорт.
Это будущего. Очень интересная тема по Швенку, потому что, я так понимаю, там может даже новая отрасль создаться, индустрии, абсолютно. Именно вот эти собирания вот этого CO2 и вообще-то даже хранение и продажа его.
Водород такая же новая индустрия. Если мы смотрим, я тоже не понимаю, в объединенный список включается партия ЛЭП. В Лепай у нас имеется как минимум два огромных проекта. Один это ПАСАФ, это устойчивое топливо авиации, где можно разработать для Airbaltic и других. А потом же логистический терминал в порте Лепай, который будет помогать развитию ветерной энергии на будущем. Например, хранение и экспорт углевода, hydrogen.
Да. Нам нужно заканчивать уже.
Это новые отрасли,
где будет лапы. Вы знаете, господин Бришкин, любая партия неоднородна, наверняка и ваша тоже неоднородна, поэтому какие-то такие вещи, ну, опять же, у нас мнение могут высказывать любое. Спасибо, что вы пришли, высказали мнение. Каспар Бришкин, глава парламентской комиссии по народному хозяйству, экс-министр сообщений. Спасибо большое. Был Андрей Скулбергс, тоже депутат Сейма, Эвелина Будилович, ассоциированный профессор Института транспорта и связи. Спасибо огромное нашим радиослушателям, которые писали сегодня просто как сумасшедшие, много написали, но, к сожалению, очень передача короткая. Завтра встретимся в 12:10, будем говорить дальше про наши актуальные темы. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.